Алексей Кулаков. Великий князь. Пролог. Молодой мужчина и юный недоросль, леток этак 14-15, схожий лицом так, как только и могут походить друг на друга родные братья, преодолели крутой подъем на крепостную стену славного города Тулы, после чего младшему тут же прилетел легкий подзатыльник. А пояску поправь. Отвернувшись, мужчина небрежно ткнул рукой себе за спину, указывая на далекие дымы, пятнавшие чистое синее небо. Вон там завод, в 5 верстах от Тулы. Покосившись на младшенького, старший ехидно предложил: «Любуйся». Вскочив между зубцами, отрок жадно огляделся и с тихой досадой плюнул в сторону пары санного обоза с мороженой рыбой, как раз подъезжавшего к воротной башне. Стена оказалась не такой уж и высокой, чтобы с нее уверенно разглядеть завод. Но все равно, наперекор брату, он уверенно подтвердил: «Экое красотища!» Дозорный, прогуливавшийся невдалеке от тонких ценителей прекрасного, споткнулся на ровном месте, потому что на его непритязательный взгляд государев литейный и кузнечный двор, отстроенный всего с год назад на левом берегу реки, иначе как нагромождением уродливых строений, и назвать-то нельзя было. Вечная суета мастеровых людейшек, натуральные горы железной руды и древесного угля под навесами, вереницы телег, что эти горы пополняли под присмотром злых, словно цепные псы стражников, и над всем этим резкий запах большой кузни, от которой временами першило в горле и соднило в груди. «А ну-ка, от края отойди!» Правда, чего греха таить, были во всех этих переменах для горожан и хорошей стороны. Уклад, что выпускали царские плавильни, особым качеством не отличался и для выделки клинков не подходил. Зато его было очень много, и для кузнецов и ремесленников туляк был прямо-таки неприлично и непривычно дешев. Еще одним приятным обстоятельством было серьезное увеличение численности городских стрельцов и порубежной стражи. Степные людоловы вот уже второй год предпочитали искать добычу подалее от тульских мест. Такая легота дорогого стоила. Опять же, и плавильни эти вонючие поставили так, чтобы дымили они исключительно в сторону от города, а не на него. Уж как только и исхитрились. Насмотрелся. Пойдем теперь поснедаем, а потом я тебе завод изнутри покажу. Проводив мужчину в кафтане царского розмысла и поспешающего вслед за ним недоросля долгим взглядом, дозорный сплюнул и пробормотал: «Ну-ну, покажет он». Надо сказать, что сомнения его были вполне обоснованы, и двух всадников на их коротком пути до завода остановили и проверили аж 3 раза, да и ворота, устроенные в высоком деревянном частоколе, пропускать совсем не торопились. «Куда? Назад?» Увидев, как грозно шевельнулись острия бердышей, братья тут же остановились, после чего старший удивленно поинтересовался: «Вы чего это? Никак меня не признали?» «Тебя-то признали, Нафан Кондратич, а вон его нет». Звучно и укоризненно шлепнув себя по лбу, личный ученик самого государя-наследника запустил руку в странную плоскую сумку на боку, называемую довольно чудно планшеткой. «Вот. Так, что тут? За успехи в учебе наградить Захарку, сына Кондратия, поездкой на Тульский железоделательный завод за казенный счет. Писано собственноручно в феврале года 7074-го от сотворения мира. 2 седмицы назад, стало быть. Ха». Освидетельствовав дорогую бумагу стесненными яркой киноварью орлами и полюбовавшись на красивую и в то же время невероятно затейливо сложную тугру, подпись государя-наследника Дмитрия Ивановича, старшой воротной стражи с неподдельным почтением вернул поистине драгоценный документ. «Другое дело». Подождав, пока служивые уважат их раскрытыми створками ворот, для менее дорогих гостей была узкой калиткой. Братья направились к самому большому из каменных строений, тому самому, из которого вырастала высоченная громадина трубы. «А ну постой, торопыга!» Придержав младшего брата на входе в литейный цех, опытный Розмысл взял из расположенного тут же короба два небольших тряпичных сверточка. «Помнишь про пыль вредную? Ну так надевай маску, да завязки потуже затягивай. Не то с непривычки на кашель зайдешь. Да не той стороной надел-то. Вот теперь все правильно. Слушай сюда. От меня ни на шаг, под ногами у мастеровых не путаться, ни до чего без спроса не касаться». Подождав, пока Захар послушно кивнет, Родич рывком отворил дверь в раскаленное пекло. «Вот теперь пошли». Спустя полчаса дверь в литейный цех опять пришла в движение, выпуская на свежий воздух двух посетителей. Старший, если не обращать внимания на разводы пота на его лице, выглядел вполне достойно, а вот младший, с блестящим от соленой влаги личиком, дышал словно загнанная лошадь и хлопал ошалелыми глазами. «Рассупонь одежку-то, а? Эк, тебя придавило!» Расстегнув первые три хлястика на шубейке Захарки, брательник заодно и избавил его от мокрой насквозь защитной маски, кинув ее вместе со своей в широкий короб. Постирают, высушат, и они еще с дюжину раз к людской пользе послужат. «Вот это да! Нафан, а как они там весь день? Это же... ужас прямо! До чего жарко!» «Люди не к такому привыкают, братья. Тем более, это ты с непривычки сомлел. Так-то оно все вполне терпимо. Вот, видишь, стенные продухи». Задрав голову вверх, недоросль оглядел странное окно. Широкое, высокое, вот только вместо слюды в нем были установлены ровно оструганные и уже успевшие порядком почернить доски. Причем установлены они были, да нельзя странно, ни пластью, ни кромкой, а как-то в наклон. Государь называл их жалюзи. Запомнил? Доски лопасти насажены торцами на штыри, и при необходимости могут крутиться всяко. В цеху к ним приставлен особый мастеровой, кой следит, чтобы сквозь жалюзи всегда проходило как можно больше света и воздуха. А как их крутят? Каждой доске рычажок малый приделан, а рычажки, в свою очередь, к длинной планке, которая заставляет их всех двигаться заедино с остальными. Так уже и в крыш цех есть широкие продухи, которые при необходимости открывают или закрывают. Ну что, отдохнул? Тогда пойдем далее. Осмотрев изнутри один из больших ветряков, с помощью которых приводилась в движение хитрая заводская машинерия, и мимоходом глянув на вмерзший в лед высокий обод водяного колеса, первого в длинном ряду ему подобных, Захарий деловито шмыгнул носом. «А где пушки и ядра льют?» «Вон в том цеху». «Бздым? За что?» Молча поддернув рукав братниной шубейки, Нафан указал на черный и изрядно пахучий мазок дегтярной смазки. Дал полюбоваться на свой кулак, намекая тем самым мелкому, что подобного непорядка терпеть не будет, и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Но нам в него ход нет, точнее, тебе нет. А я там ничего нового для себя не увижу». «Но как же?» «По указу великого государя, доступ в казенные оружейные мастерские только по особливому списку. Всех остальных велено считать подсылами и лазутчиками и поступать с ними соответственно». С коротким смешком Розмысл поведал брату о том, что, хотя Тула и считается крупным городом, но на самом деле она на вроде большой деревни, в которой все про всех знают и излишне хитроумных чужаков очень не любят. Так что если какой гость города пытается что-то разузнать о государевом кузнечном и литейном дворе сверх общеизвестного, то о его любопытстве тут же доносит дьячку сыскного приказа со всеми вытекающими из этого последствиями. По целу быстрое знакомство с порубом и недоверчивыми дознавателями, а бдительному горожанину